Она умерла в последние месяцы перед концом войны, но я все же сдал экзамены на учителя, был послан в степные деревни и там преподавал, пока мне не надоело вдалбливать детям такие истины, в которые я сам давно не верил, и быть заживо погребенным среди воспоминаний, которые жаждал забыть. Я пытаюсь читать, но не такая погода, чтобы читать. Весна будет тревогу, и в сумерках легко затеряться. Все вокруг утрачивает свои очертания, ты сбит с толку, ты задыхаешься. Зажигаю свет и сразу же успокаиваюсь. На столе лежит желтая папка со стихами, которые я переписал на машинке Эрика в трех экземплярах. Время от времени я посылаю несколько экземпляров в газеты. Либо мне стихи возвращают, либо газеты просто не дают ответа. Тогда я переписываю новые экземпляры и возобновляю свои попытки. Но только три раза удалось мне напечататься. В ежедневной местной газете, правда, при помощи Георга, который знаком с редактором. Все же этого оказалось достаточно, чтобы я стал членом Верденбрюкского клуба поэтов, который собирается раз в неделю у Эдуарда Кноблаха в его старогерманской горнице. Недавно Эдуард из-за истории с обеденными талонами попытался добиться моего исключения как личности аморальной. Но члены клуба, все против одного голоса Эдуарда, единодушно заявили, что действия мои заслуживают всяческого уважения. Примерно так же издавна действуют в нашем возлюбленном Отечестве все промышленники и дельцы. А кроме того, искусство не имеет никакого отношения к морали. Стихи я отодвигаю от себя. Они вдруг кажутся мне плоскими и ребяческими, как те стандартные вирши, которые пытается в свое время сочинять почти каждый юноша. Я начал писать стихи еще на фронте, но там это имело какой-то смысл. Они на несколько мгновений уносили меня прочь от действительности. Служили как бы маленьким очагом сопротивления и веры в то, что существует на свете еще нечто, кроме разрушения и смерти. Но это было давно. Теперь я знаю твердо, что кроме них действительно существует еще многое, и знаю, что все это может существовать наряду с ними и даже одновременно. Для этого мне мои стихи больше не нужны. В книгах на моей полке об этом сказано гораздо лучше. Однако, разве это причина, чтобы от чего-то отказываться? К чему бы мы тогда пришли? Куда бы мы все делись? Поэтому я продолжаю писать. Но часто мои стихи кажутся мне серыми и надуманными в сравнении с вечерним небом над крышами, которое сейчас становится яблочного цвета, а лилово-пепельный дождь сумерек уже затопляет улицы. Я спускаюсь по лестнице мимо темной конторы и выхожу в сад. Дверь в квартиру семейства Кнопф распахнута. Словно в огненной пещере, озаренные светом, сидят там три дочери Кнопфа за своими швейными машинками и работают. Машинки жужжат. Я бросаю взгляд на окно рядом с конторой. Оно темное, значит, Георг уже куда-то смылся. Вошел и Генрих в надежную гавань любимой пивной, где он завсегдатый и у него постоянный столик. Я обхожу сад. Кто-то полил его. Земля сырая, от нее исходит сильный запах. В мастерской гробовщика Вильке пусто. Тихо и у Курта Баха. Окна раскрыты. Недоделанный скорбящий лев прикорнул на полу. Кажется, будто у него болят зубы. А рядом мирно стоят две пивные бутылки. Вдруг начинает петь какая-то птица. Это дрозд. Он сидит на верхушке надгробия с крестом, который Генрих Кроль так продешевил. У птички явно слишком большой голос для такого маленького черного шарика с желтым клювом. Этот голос и ликует, и жалуется, и хватает за сердце. Я думаю о том, что вот его песня мне говорит о жизни, о будущем, о грезах, и обо всем том неведомом, необычном и новом, что меня ожидает. А для червей, которые вылезают из сырой земли и с усилиями взбираются на подножие памятника с крестом, для них эта песня — грозный сигнал смерти через четвертование свирепыми ударами клюва. И все же невольно она уносит меня, как волна, все растворив. Я стою беспомощный, растерянный, дивясь тому, что я не разорвусь и не взлечу, словно воздушный шар, в это вечернее небо. Но, наконец, я все же прихожу в себя, спотыкаясь, бреду через сад и его ночное благоухание обратно в дом, по лестнице, к роялю, обрушиваюсь на клавиши, ласкаю их, пытаясь словно дрозд греметь и трепетать, чтобы выразить свои чувства. Но в конце концов получается только нагромождение арпеджио и какие-то обрывки из модных и народных песенок, из «Кавалера Росс» и из «Тристана», какая-то смесь и дикая путаница, пока чей-то голос не кричит мне с улицы: «Милый человек, научись хоть сначала играть!» Я обрываю игру и захлопываю окно. Темная фигура исчезает в темноте. Она уже слишком далеко, чтобы я мог чем-нибудь запустить в нее, да и чего ради. Незнакомец прав. Я не умею играть как следует ни на рояле, ни на клавиатуре жизни. Никогда. Никогда не умел. Я всегда слишком спешил. Был слишком нетерпелив. Всегда что-нибудь мешало мне. Всегда приходилось обрывать. Но кто действительно умеет играть, а если даже он играет, то что толку в этом? Разве великий мрак от этого станет менее черным и вопросы без ответа менее безнадежными? Будет ли жгучая боль отчаяния от вечной недоступности ответов менее мучительной? И поможет ли это когда-нибудь понять жизнь и овладеть ею, оседлать ее, как укрощенного коня? Или она так и останется, подобной гигантскому парусу среди шторма, который мчит нас, а когда мы хотим ухватиться за него, сбрасывает в воду? Передо мной иногда словно открывается расселина. Кажется, она идет до центра земли. Чем она заполнена? Тоской, отчаянием или счастьем? Но каким? Усталостью? Смирением? Смертью? Для чего я живу? Да, для чего я живу?